Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Личностная идентичность в понимании психологов – это некий набор черт или иных индивидуальных характеристик, которые делают человека подобным самому себе и отличным от других. Но зачастую в жизни наступает момент, когда мы вдруг оказываемся не в состоянии ответить себе на вопрос «А кто, собственно, я такой?». Мы вдруг теряем ощущение своих корней, связи с самим собой прежним и теряемся сами. О потере личностной идентичности сегодня и пойдет разговор, и я представляю гостей студии. Профессор Гуревич Павел Семенович, ректор Института психоанализа и социального управления, и Ирина Владимировна Егорова, доктор философских наук, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Семенович, я попрошу сначала вас сказать несколько слов о том, что же такое эта самая личная идентификация, о потере которой мы будем сегодня говорить в течение эфирного часа. Прошу.
Когда ребенок рождается, он с первых шагов своей жизни пытается составить какое-то представление о себе. И этот процесс продолжается всю жизнь. Нам на протяжении всей жизни приходится корректировать свой образ, пытаться понять, как к нам относятся другие люди. И вот это социальное окружение, конечно, помогает нам иногда исправить то, что мы думаем о себе. Если говорить о каком-то клиническом варианте, то мы часто видим людей, которые живут не в своем образе. Ну, допустим, на прием к психоаналитику приходит тучная женщина, которая живет в образе дюймовочки, и она такая вся изящная, как ей думается. И здесь мы видим, что ее собственный внутренний образ самой себя нуждается в коррекции. Но если говорить о социальном уровне, то мы знаем по последней переписи, что когда были опубликованы результаты, оказалось, что у нас замужних женщин больше, чем на самом деле женского населения в России. Это означает, что если женщина находится в гражданском браке, то с ее точки зрения она замужняя женщина.
А мужчина свободен, как
известно. А мужчина полагает, что он свободен.
Да, это известный случай.
Вот это и называется психология идентичностью. Собственно говоря, это одна из главных проблем, которая заботит не только социологов и психологов, но и каждого человека. Потому что на протяжении жизни человек переходит из одного возраста в другой. Вот он маленький ребенок, вот он уже пошел в детский садик, в школу, стал подростком. Девушка вышла замуж, она выполняет совсем другую социальную роль. И каждый раз ей приходится заново задавать себе вопрос, кто я? И еще один вопрос, так ли меня воспринимает окружающее? Это вот и называется личной идентичностью.
Спасибо, Павел Семенович. Ну, вот один из тезисов ученых, которые изучают потерю идентичности, простите, сводится к тому, что нынешний человек словно надежно не чувствует себя самого. Он забывает или не знает, кто он. И происходит это потому, что вместо образа своего истинного «я» человек довольствуется отвлеченным собирательным образом, скопированным с картинок и идей, которые, соответственно, преподносятся ему, преподаются как образцовые и желательные. И если социологи проводят сравнение с тем, как подобная вещь происходила в жизни наших дедов, то они говорят о том, что во времена жизни наших дедов люди над своим миром имели личный информационный контроль. А нынче информационная картина мира почти никак не связана с обычной повседневной жизнью, которую мы можем, ну, фигурально выражаясь, пощупать собственными руками и оценить по собственному опыту. Ирина Владимировна, на ваш взгляд, верно ли, что актуальность потери идентичности именно сегодня чрезвычайно высока? Разве раньше на нас меньше влияли вот какие-то чужие словесные идеи, рисуемые кем-то другим образы? Почему именно сейчас так остро стоит этот вопрос?
Вы знаете, я думаю, что да, сегодня эта проблема стоит гораздо острее, чем раньше. И если позволите, вначале я бы хотела немножко разграничить понятие идентичность и идентификация, потому что их очень часто путают. Да, вот когда мы говорим об идентификации, то мы имеем в виду некий защитный слой человеческой психики, с помощью которого человек уподобляет себя какому-то избранному образу, на который он хотел бы походить. Да, ну, например, он выбирает некого героя или образца для подражания и уподобляется этому герою. А вот идентичность – это результат этого процесса.
То есть одно процесс, другое
результат.
Да, результат.
Совершенно верно, этого процесса уподобления. И можно даже сказать, что вот формирование идентичности начинается там, где заканчивается идентификация. И вот, как правильно сказал Павел Семенович, в детстве в основном человек проходит стадии формирования идентичности. Да? Он все время ищет образцы для подражания, он подражает родителям, каким-то наставникам своим, более старшим товарищам и так далее. И в процессе взросления вот эти образы, они проходят некий естественный отбор. И тогда человек уже выбирает из этих образов что-то для себя личностно более приемлемое. И вот тогда мы можем говорить о становлении уже вот непосредственно его идентичности.
Я сразу перебью, Ирина Владимировна, да. Но ведь это же может меняться со временем.
Безусловно.
Сначала один идеал, потом другой какой-то образ,
безусловно,
к которому он стремится.
Да, и вот, на мой взгляд, именно в наше время вот смена вот этих вот образов, да, образцов для подражания происходит очень часто. И поэтому вот в наше время мы можем говорить о разных степенях идентификации именно, вот, чем о формировании такой вот более устойчивой идентичности. Потому что раньше все-таки как бы общество предлагало нам более устойчивые образцы для подражания, которые базировались, ну, на каких-то более корневых основаниях, на мой взгляд. Вот сейчас...
А можете объяснить на примере?
Ну, например, существовала некая государственная идея, да, вот, и всем нам предлагалось чувствовать себя гражданами определенного государства, да, существовало такое понятие «советский гражданин». Волей-неволей мы все так или иначе уподобляли себя с этим понятием «советского гражданина», да, вот, существовали какие-то культурные ориентации, вот, мы отождествляли себя с той культурой, в которой мы живем, то есть это были какие-то очень базовые основания, которые, надо сказать, прививались не только средствами массовой информации, как сейчас это происходит, но всей системой образования и воспитания в нашей стране. Вот. А сейчас таких вот базовых оснований практически нет. Либо они как бы со стороны общества мало поддерживаются. И те образцы, которые нам предлагают средства массовой информации, массовая культура вообще, они, к сожалению, очень быстро приходящие. И поэтому вот таких идентификаций очень много. На мой взгляд, это вообще проблема вот нынешних молодых людей.
Ирина Владимировна, ну, насколько я понимаю, вот то, о чем вы говорите, я как гражданин Советского Союза в прежние времена, да, это все-таки такая общественно-социальная вот грань личности.
Безусловно.
Среди этих граждан Советского Союза были мальчики и девочки, которые хотели походить на совершенно разных каких-то кино- или книжных героев. И так ли напрямую это затрагивает именно личностную, персональную идентификацию? Можно ли все сводить к стабильности в стране и к пропаганде одних идей, а теперь... к отсутствию пропаганды каких-то.
Нет,
но,
безусловно, все сводить к пропаганде не стоит. Вот. Хотя, как бы, ну, такому вот базовому воспитанию тоже, в общем, следует придавать значение. А что касается более личностной идентификации, то, конечно, были и литературные герои, и образцы для подражания. Вот все мы проходили через нужные книжки, да? Вот, как у Высоцкого, мы все читали нужные книжки в детстве, если читали. Вот. И, естественно, мы уподобляли себя героям этих книг и хотели на них походить, и были какие-то положительные образцы. Вот. Сейчас мне кажется, что поскольку мы живем как бы в обществе гораздо большей свободы, в том числе и свободы информации, да, и никто уже не регламентирует нам, какие нам нужно читать книжки, какие нам нужно смотреть фильмы. Вот. То есть этих героев нам не предлагают уже так активно, мы выбираем их сами. Вот. И поэтому у нас большая свобода выбора, но от этого и сложнее формирование идентичности. Я так думаю.
Спасибо, Ирина Владимировна. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О потере личностной идентичности говорят философ Ирина Егорова и психолог-психоаналитик Павел Гуревич. И мы открываем телефонную линию для связи с нашими радиослушателями. Номер телефона студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, набирайте нам только со стационарных, не с мобильных телефонов. Мои гости готовы и ответить на ваши вопросы, и прокомментировать ваше мнение. А мы пока продолжаем разговор в студии, и мне хочется перевести его на немножко более такой конкретный, что ли, уровень, то есть начать приводить некие примеры в ситуации, в которых люди теряют то самое вот ощущение собственной идентичности. Считается, что зачастую это происходит в момент выхода человека на пенсию. Психологи, изучавшие людей, уходящих на пенсию, выделили два типа людей. Один тип так называемый благополучный, то есть те, для кого уход этот проходит безболезненно или относительно безболезненно, и тех, кто начинает вдруг пассивно относиться к жизни, отворачивается от окружающего мира, у кого резко сужается круг интересов и возникает чувство ненужности. Павел Семенович, на ваш взгляд, вот во втором случае речь идет просто о людях слабых и безвольных? Или какие-то другие свойства натуры помогают одним избежать кризиса потери идентичности в этой ситуации, а других просто напрямую толкают к нему вот в момент выхода на пенсию?
Ну, я, во-первых, попробовал бы не связывать кризис идентичности только с пенсионным возрастом. Потому что вообще это проблема, которая может сегодня взволновать наших радиослушателей любого возраста.
А мы о других ситуациях тоже поговорим.
Да. Ну, что касается, если речь пойдет о пенсионерах, то прежде всего человек покидает то лоно, ту ячейку общественную, в которой он привык жить. Он становится человеком невостребованным. Это в нашей культуре. Если мы возьмем культуру, допустим, грузинскую, то мы увидим, что там человек, вышедший на пенсию, продолжает пользоваться почетом. Он является своеобразным лидером мнения. И не в этом ли секрет долгожительства тех народов, где есть пиетет перед старыми людьми?
То есть востребованность остается высокой? Востребованность
человека, конечно. Но в нашем обществе, конечно, уход на пенсию – это обвальная ситуация. Я помню замечательный фильм «Швейцар», когда актер Ульянов, играющий крупного чиновника, вдруг остается уволенным, или, по крайней мере, в ожидании нового назначения, то обрушивается абсолютно все. И отношения с людьми, которые были налажены, и статус его социальный. Поэтому, конечно, каждый человек должен готовить себя к тому времени, когда ему придется покинуть службу. В наше время это часто происходит неожиданно, потому что закрывают целые участки работы, профессии. И, разумеется, нельзя говорить о том, что каждый пенсионер одинаково болезненно переживает кризис идентичности, потому что мы знаем множество примеров, когда люди легко адаптируются к жизни вне работы.
И даже радуются тому, что уже не надо больше вставать и идти.
Ну, естественно, есть разница, допустим, между пенсионером немецким, да? Вот немецкий профессор уходит на пенсию в 65 лет, и за ним сохраняется заработная плата, та, которую он получал. Поэтому многие немецкие профессора мечтают о том, как бы скорее достичь этой возрастной линии.
И начать путешествовать по миру.
И начать путешествовать
по миру. Павел Семенович, я вынуждена вас немножко прервать. У нас звонки на линии. Сейчас мы их примем и продолжим разговор. Андрей из Москвы дозвонился. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Знаете, у меня такой вопрос, частично касающийся темы самоидентификации. И терминологический вопрос. Существует церковный брак? Существует гражданский брак. И существует, к сожалению, приобретшее в русской культуре понятие сожительства. Церковный брак – это обет перед Господом. Гражданский брак предоставляет гражданские права, наследование и так далее и тому подобное. Почему люди, которые не ходили в ЗАГС, называют свое, так сказать, состояние, они могут очень любить друг друга, вот, тем не менее гражданским браком? Может быть, я чего-то не понимаю. Спасибо.
Андрей, ну на самом деле я думаю, что это просто речевая ошибка. То есть так традиционно было принято считать, что брак, который зарегистрирован органами ЗАГСа, это официальный брак, а когда нет регистрации, то это гражданский брак. Уже сейчас в последнее время я слежу, что во многих передачах поправляют, вносят правильное как бы значение, придают этим словам, и я передаю микрофон Ирине Егоровой, прошу.
Вы знаете, я бы хотела здесь еще заметить, что вот вы сказали о церковном браке, о гражданском и о так называемом сожительстве. Вообще, вот с точки зрения церкви, насколько мне известно, даже простой гражданский брак, зарегистрированный в ЗАГСе, но не освященный церковным таинством, тоже считается сожительством. Поэтому это вот с какой точки зрения на это посмотреть. А с точки зрения закона, да, безусловно, гражданский брак со всеми правами наследования супругов и детей, он приемлем для общества, но для церкви он тоже неприемлем. Это такое же сожительство.
Ну, так же, как государство не признает брак, который освящен церковью, не как бы зафиксированный самим государством. Спасибо вам за ответ. Еще звонок примем. Москва, Владимир Александрович. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Владимир Александрович, мы слушаем вас. Добрый день.
Я вот хотел заметить, что сегодня как раз вся массовая культура является и как инструментом поддержания буржуазных представлений человека о смысле жизни, о предназначении в мире, о путях гуманизации, так сказать, социального бытия, так и средством его социализации, можно сказать, воспитания и включения в социально-экономические институты и политические, в том числе институты государственного монополистического капитализма. У нас это носит форму временного оживления пережитков прошлого, вызванного характерными для социализма принципами социально-экономического управления. Вот, собственно, все.
Спасибо вам за звонок, Павел Семенович. Прошу ваш комментарий.
Ну, правильно. Когда человек пытается создать внутренний устойчивый образ самого себя, он прежде всего обращается к близкому кругу, к семье, к родственникам. Но этот круг узок, и поэтому он обращается к массовой культуре. Здесь мы сталкиваемся с еще одним понятием, которое звучит так – персонификация. То есть с конвейера массовой культуры сходит множество образцов, годных для подражания. Но для кого? Здесь, конечно, каждый человек сам ищет тот образ, который ему нравится. Но поскольку массовая культура все это ставит на поток, то мы сегодня вошли в ту стадию социального развития, которая на Западе очень хорошо прописана, потому что ведущие теоретики массовой культуры, такие как Эрих Фромм, Теодор Адорно, предрекали, что вот Россия тоже очень скоро станет поживой массовой культуры. Конечно, несколько лет назад мне, например, трудно было бы представить, что газета открывается не экономической информацией, не сообщением о новостройке или о каком-то огромном событии, которое волнует страну, а рассказом о какой-то женщине, о том, известной актрисе, действительно ли она вышла замуж, или это иллюзия, это фикция. Для того, чтобы сформировать множество иллюзорных образов, массовая культура является надежным инструментом. Другой вопрос, нужно ли следовать за этой культурой, потому что, вообще говоря, для того, чтобы выбрать образ для подражания, существует и много других каналов.
Спасибо, Павел Семенович, но справедливости ради скажем, что о желтой прессе вы сейчас говорили, все-таки не о приличных газетах, редко там. Ну, трудно представить, что Коммерсант, например, может открыть первую полосу своего сообщения.
Сегодня да, но этот процесс происходит довольно стремительно.
Ну хорошо, примем еще звонки. Москва, Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Вот мне кажется, что процесс подражания кому-то это свойственно, в основном-то, конечно, детям. Дальше люди, когда взрослеют, они уже ориентируются на собственное представление о собственном образе, в частности. Вот. Любой человек, он видит мир в отраженном свете, он не идентичен той реальности, которая вокруг него. И точно так же субъективное восприятие самого себя. Так вот, когда человек воспринимает самого себя, то вот этот образ, который он воспринимает, он в значительной степени зависит от того взаимодействия с окружающей средой, в которое человек вступает. Вот если окружающая среда здоровая, естественная и так далее, то тут все в порядке. А вот когда она не очень естественная и очень здоровая, то возникают проблемы. Спасибо.
Спасибо вам, Иван. Но сразу то, что вот мысль, которая у меня возникла, все-таки человек, выстраивая свой образ, он пользуется еще и сравнениями, он себя сравнивает с другими, потому что наедине с самим собой свой собственный образ выстроить, мне кажется, невозможно абсолютно, поэтому в какой-то мере, мне кажется, процесс подражания может происходить значительно дольше, чем в детстве. Однако кто из гостей готов еще? Павел Семенович, прошу.
Механизм подражания общий для каждого человека, это универсальный механизм. И дети подражают взрослым, и подростки подражают своим литературным героям или социальным героям. Другой вопрос, что, собственно, это и называется идентификацией, умением правильно осознать свое личностное ядро. То есть, когда человек знает, кто он, знает, каков его внутренний мир, имеет о нем правильное, неискаженное представление. Вот это и называется, собственно, идентичностью, то есть некой обретенностью. Но поскольку мы живем в обществе, где постоянно происходят социальные потрясения, то и взрослому человеку очень трудно удержаться в каком-то избранном для него идеальном образе. Сегодня он, условно говоря, менеджер, а завтра остался без работы и едва ли не бомж. Поэтому механизм подражания свойственен не только ребенку, он универсален.
Спасибо, Павел Семенович. Ирина Владимировна, а вот то, что касается здоровой среды или нездоровой, в которой происходит вот этот процесс идентификации, согласны вы с нашим слушателем, что...
Ну, я не совсем поняла, что имеется в виду под здоровой и нездоровой средой.
Это... Ну, тут уже субъективный взгляд у каждого.
Это общественные
будет,
нравы имеются в виду, да?
Думаю, что да.
Вот. Ну, вероятно, да, безусловно, это зависит от этого. Но если у человека достаточно развито чувство собственной идентичности, я думаю, он все-таки не будет очень зависим от неблаготворности среды, а будет ориентироваться на свои ценности внутренние.
Спасибо вам. Мы обязательно примем звонки слушателей, которые дозвонились и ждут своей очереди, и продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов, тоже после сводки новостей, на «Волнах свободы» выйдет программа «Время гостей». Посольство Грузии в России и диалог между Москвой и Тбилиси. Ведет этот эфирный час Виталий Портников. Не пропустите. Повторяться программа будет 11 ноября в 4 часа утра.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Тегеран пересмотрит свои отношения с МАГАТЭ, если Совет Безопасности ООН не учтет поправок России к резолюции по Ирану. Такое заявление сделал сегодня высокопоставленный представитель Ирана Али Лариджани по прибытии в Москву. Главная тема переговоров Лариджани с российским руководством – иранская ядерная программа. В Москве убит чеченский студент. Как сообщает газета «Коммерсант», учащийся Академии имени Плеханова Казбек Дадаханов был найден с ножом в сердце у метро «Речной вокзал». Погибший – родственник бывшего мэра Грозного Беслана Гантамирова. Прокуратура Приморского края предъявила обвинение трем подозреваемым в пособничестве убийству кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. Обвиняются местные предприниматели Александр Федотов и Константин Долгов, активисты предвыборного штаба другого кандидата в мэры Александра Теребилова. Третий подозреваемый, имя которого не называется, объявлен в розыск. В Москве сегодня пройдут переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В центре внимания вопрос о поставках в Белоруссию российского газа. Минск не раз выражал несогласие с планируемым «Газпромом» повышением цен. Госдума России рассматривает сегодня в третьем чтении проект бюджета на будущий год. Президент США Джордж Буш выразил намерение тесно сотрудничать с демократами, завоевавшими большинство в обеих палатах Конгресса. Палестинская автономия обвиняет Израиль в государственном терроризме в связи с танковым обстрелом населенного пункта Бейт-Ханун, в результате которого погибли 18 мирных жителей. США приветствовали принятие новой конституции в Киргизии. Представитель американского госдепартамента подчеркнул, что документ явился результатом мирного взвешенного диалога между властями и оппозицией. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Сергей из Москвы пишет на сайт «Свободы». «Кто я?» – это нормальный вопрос. Каждый человек на протяжении всей жизни просто обязан себе задавать его. Этим вопросом и о своем месте в этом огромном мире задается любой маломальски мыслящий, интеллигентный человек, способный к самоанализу, добавляет Алла из Риги. «Если такое состояние начинает превалировать, занимайтесь спортом. Это немного разгружает психику», – советует Валерий из Курска. О потере личностной идентичности продолжают разговор Ирина Владимировна Егорова, доктор философских наук, старший научный сотрудник Института философии, и профессор Павел Семенович Гуревич, ректор Института психоанализа и социального управления. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам, а мы принимаем звонки. Илья Аронович из Москвы, добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
Я хотел бы возразить Ирине Владимировне насчет более свободного времени без регламентации. Сейчас тоже есть регламентация, только она более хитрая, не в виде списков, не в виде каких-то рекомендаций партийных органов. Но посмотрите, музыка на радио. Вот три канала трехпрограммника. С утра идут или наша отечественная попса, или, простите, американизированная, западная, такая не самая идеальная музыка, не Армстронг и прочее, не Фицджеральд. Теперь возьмите кино и телевидение. Одни боевики, одни псевдоисторические с искажениями фильмы типа Штрафбата. Теперь возьмите книги. Засилие боевиков, засилие, значит, детективов и так далее, и так далее. Теперь возьмите игрушки. Вот у меня двое внуков. Простите, отечественных игрушек, воспитывающих у детей более, так сказать, цивилизованное отношение к людям, к обществу, к миру, вы их тоже не найдете. Сплошные покемоны, сплошные, значит, Человек-паук и так далее, и так далее. Теперь возьмите радио, телевидение, газеты. Одна точка зрения на массу политических событий. Вы никогда не получите альтернативной точки зрения. У нас ведь есть и левая оппозиция, и правая оппозиция. Если правая оппозиция...
Илья Аронович, от темы не уходите. Очень уходите от темы, Илья Аронович. Очень уже ушли от темы.
Так я прихожу к теме, что таким образом мы наших детей на что наталкиваем? На однообразный взгляд на мир. И больше ничего.
Спасибо. Ну, я не согласна, тем не менее, передаю Ирине Владимировне микрофон.
Ну, в чем-то вы, безусловно, правы, потому что я, собственно, об этом и говорила в начале, что как бы любое общество, да, и мы живем в новом обществе, оно навязывает средствами массовой информации некие образцы для подражания. Но когда я говорила о том, что у современного человека появилось больше выбора, это, наверное, безусловно, так, да? Но даже если по телевизору вам не нравятся те фильмы, которые демонстрируются по всем каналам, у вас есть возможность пойти в магазин, да, и купить какую-то кассету с тем фильмом, который вам хочется, чтобы посмотреть, а не доставать эту кассету там из-под полы, да, вот.
Или включить канал «Культура».
Совершенно верно, вот, или включить какой-то другой канал. Что же касается радиостанции, то радиостанции самые разнообразные, да, вот есть «Эхо Москвы», есть вот радиостанция «Свобода», а есть, между прочим, «Народное радио», которое слушает моя мама, и оно абсолютно с альтернативным мнением, вот, которое не соответствует как бы ни государственному мнению, ни даже либерально-демократическому, я бы сказала так. Поэтому, в общем-то, свобода есть, и стоит только как-то вот ею больше пользоваться.
Ну, не говоря уже о том, что в книжном магазине сейчас можно найти вообще все, что
безусловно,
угодно, на любой вкус,
безусловно.
И с любыми пристрастиями читатель себе выберет литературу. Петербург, Иван Борисович, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, мне кажется, что вы подняли очень интересную тему. Но вы, по-моему... подняли ее со второго, третьего, может быть, даже четвертого пласта. Прежде чем говорить о самоидентификации личности, вот я хотел бы задать вопрос. А что такое личность? Что такое я? Почему именно на свете появился я, а не Вася, не Петя, не, так сказать, алло?
Иван Борисович, а вы сначала слушаете наш эфир?
Да.
Вот первый вопрос я Павлу Семеновичу задавала. Что такое эта самая личностная идентификация?
Нет, нет, нет. Речь идет не о личностной идентификации, а речь идет о том, кто, что такое я, в кавычках и с большой буквы. Вот если бы вы мне сумели ответить на этот вопрос, я вот за 70 лет своей жизни не сумел на него ответить. Я был бы вам очень благодарен.
Спасибо, Иван Борисович, за вопрос. Павел Семенович, прошу.
Да, мы действительно говорили именно об этом, о чем вы спрашиваете. Я – это мой внутренний мир, я – это моя жизнь, я – это мои свершения, я – это моя незаместимость, я – это моя индивидуальность. Вы заходите в аудиторию и просите слушателей поднять руку, кто тут экстраверт. И руки не поднимаются. Вы спрашиваете, а кто интроверт? И тоже ни одной руки. Почему? Потому что страшно наложить на себя ярлычок, страшно определиться. Потому что каждому кажется, что он абсолютно оригинальный, ни на кого не похожий. Но вот путь к себе, или, говоря вашими словами, путь к своему «я» неизбежен. Я хотел немножечко два слова сказать о том, что ведь есть тесты, которые позволяют человеку, ну, составить какое-то целостное представление о себе. И когда мы пользуемся этими тестами и видим, что те, кто точно определяет себя, у кого есть очевидное попадание, он не впадает в такое состояние, когда он не знает, какую цифру подчеркнуть, то именно эти люди оказываются наиболее успешными в жизни.
Павел Семенович, я сразу по ходу вас спрошу. Приходят ли к психоаналитикам пациенты, страдающие от потери понимания собственного «я»? Вот с этой проблемой обращаются люди?
Ну, вы знаете, я бы сказал так, что это самая большая часть пациентов. С чего начинается невротическое состояние? С того, что человек вдруг неожиданно утрачивает ясное представление о том, кто он, правильно ли он выстраивает отношения с другими людьми, почему его не понимают. Когда мы спрашиваем, любите ли вы своего мужа, мы можем услышать ответ «не знаю». Что означает это «не знаю»? Оно как раз и означает некоторую неуверенность в себе, в своих чувствованиях, в своих переживаниях. И вот американский психоаналитик Эриксон, который, собственно, и ввел эти понятия в психоаналитическую литературу, считал, что это едва ли не самая главная проблема. Если вы заинтересованы в том, чтобы корректировать свою личность, двигайтесь к своему личностному ядру, двигайтесь к самому себе, к своему «я».
То есть насколько понимаю, люди, пациенты могут приходить совершенно иначе, формулируя собственную проблему, но в основе их как бы кризиса, который человек переживает, лежит именно потеря вот этой собственной...
Они могут формулировать непосредственно эту проблему. То есть я не понимаю, зачем я живу, кто я, почему ко мне так люди относятся. А могут, конечно, говорить о другом, но все равно это та же самая проблема.
Спасибо, Ирина Владимировна, прошу.
Я бы вот хотела дополнить немножко Павла Семеновича. Вот у известного психоаналитика Карен Хорни есть такое деление структуры человеческой личности, троичное деление. Я реальная, я актуальная, я идеальная. И вот при невротическом складе психики эти три составляющие человеческой психики, они рассогласованы друг с другом. То есть что это значит? Ну, например, я актуальная – это то, чем человек являет себя обществу, то, как воспринимают его другие люди, и то, чем он является в данный конкретный момент времени. Я реальная – это то, чем он является потенциально, что в нем заложено, но он может об этом сам и не знать, и никак это не являть окружающим. И, наконец, я идеальная, это то идеальное представление человека о самом себе, каким он хотел бы быть и каким он хотел бы выглядеть в глазах окружающих, но, к сожалению, вот в невротической структуре эти вещи абсолютно не связаны никак друг с другом.
Спасибо, примем звонки. Еще Москва. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня как-то какое-то недопонимание по вашему примеру. Первый пример, который привел вот уважаемый товарищ, это был пример: тучная женщина приходит к психоаналитику, и оказывается, что она не дюймовочка. Вы понимаете, в чем дело? Личность, конечно, она свободная, но дюймовочка или она не дюймовочка определяет ее муж. Так как в церковном браке человек далеко не свободен, он не имеет права развестись. Вы человеку тучному объясняете, не такой тучный ты, вот глупый ты, толстая баба. Что дальше? Муж платит за то, что она к вам дальше ходит, что как-то там ее надо психику регулировать, да? Мужу надо менять свое отношение к этой женщине. По-моему, вы знаете, это называется мародерство. То есть, заставляя людей быть свободными, вы вгоняете их в свои несвободные рамки. У нас не разводятся, у вас разводятся. Послушайте, я не хочу разводиться, потому что она толстая, там глупо. Мне она нравится, и не надо ей это объяснять. Это просто вот некорректно. Прежде всего, этот пример, мне кажется, вот он был приведен первый, и он, наверное, вот будет давлеть над всем остальным.
Спасибо, Игорь. Давайте Павлу Семеновичу передадим микрофон, потому что, мне кажется, вы его не совсем верно поняли. Прошу
вас,
Павел Семенович.
У вас немножечко, если позволите, неточное представление о работе психоаналитика, потому что вообще психоаналитик ничего не объясняет, никого не вразумляет, он ведет работу с бессознательным. А тот пример, который почему-то вас взволновал, ну, действительно, если женщина тучная, грузная, а живет в ложном образе, то прежде всего от этого страдает она сама. Это не проблема психоаналитика. Это
Павел Семенович, а как это выражается? Она как-то бездарно одевается, она смешна в глазах окружающих. Вот вы говорите, она страдает. Вот в чем эти страдания выражаются?
Ну, она страдает не от того, что она тучна. Она страдает от того, что предложенный ей образ близкие люди не принимают. Ее принимают в ее реальном облике. Ну, женщина, мы ничего плохого о ней не говорим. Она тучная, но это не бедствие, да? Но она-то хочет предъявить себя близким людям в качестве изящной дюймовочки, грациозной. И речь идет не только о физическом облике, а речь идет и о внутреннем состоянии. Поэтому она страдает от того, что интуитивно ощущает тут какой-то разлад, а еще больше страдает от того, что этот разлад переносится еще и на других. Она хотела бы, чтобы ее принимали так, а принимает ее в соответствии с тем, чем она является на самом деле.
Я предполагаю, что если женщина такой разлад с самой собой переживает, то, наверное, на ее муже это тоже отражается. То есть, если вам удастся привести в соответствие ее внутренний образ с тем, как она сама себя чувствует, то мужу хуже никак от этого не будет. Ему будет только лучше.
Ну, наш собеседник, насколько я его понял, счел необходимым сказать, что если человек живет в каком-то образе, ну, пусть он и живет в этом образе.
И вы его не трогаете.
А зачем психоаналитик творит вот это черное дело, что-то объясняет, а когда этого, в этом нет никакой необходимости? Это не совсем так.
Спасибо, Ирина Владимировна.
Речь как раз вот здесь идет о создании того самого идеального образа, о котором я сейчас сказала. Да? То есть эта женщина создала некий идеальный образ самой себя. И речь даже не о ее размерах, да? Не о том, что тучная она или худая. Вот. А работа психоаналитика заключается в том, чтобы не просто сломать этот идеальный образ, да, и вогнать человека в какую-то депрессию тем самым, но чтобы помочь человеку понять, что тот, кем он является в реальности, его личность реальная, не менее ценна, чем то, что он сам на себе нафантазировал. Вот, то есть принять человека реальным. Естественно, в общем, никто не призывает разводиться с тучными женами.
Спасибо, Ирина Владимировна. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О потере идентичности в программе «Личное дело» говорят психолог, психоаналитик Павел Гуревич и философ Ирина Егорова. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Я хронически не успеваю своим гостям задать вопросы, которые сама хотела по этой теме задать, потому что у нас очень много звонков сегодня. Георгий из Московской области, здравствуйте, мы слушаем вас.
Огромное вам спасибо. Я хочу сказать о великих умах, ныне здравствующих, которые проясняют вот эту проблему. И они не так скромно называют утратой, как отъемом. Патриарх ведь доказал, что новая либеральная экономика – это производство спроса. Михаил Делягин нашу экономику, сколько в ней на переработку нефти, на переработку древесины и на переработку человека. Если не переработать, не дефолт. Это и Шостром, замечательный психолог, доказал в 11 главе, по-моему, что нет сейчас ни одного бизнеса не фанатизирующего. Если он не фанатизирует, то есть не отнимает идентичность в какой-то степени, значит, он не конкурентоспособен. 13 Солженицкий...
Георгий, я вас прерву, простите, все цитаты мы выслушать не сможем в одном звонке. Павел Семенович, несколько слов, прошу.
В чем суть вопроса? Речь шла о Шостроме, да?
Ну, был упомянут Шостром во всяком случае.
Да, Шостром, да. Ну, известный психоаналитик, автор книг о манипулировании общественным сознанием. Ну, здесь что можно сказать? Конечно, существует возможность манипулировать сознанием людей для того, чтобы использовать их, создавать ложные образы, отвлекать их от насущных проблем, заставлять их жить иллюзорной жизнью. Это ведь довольно известный феномен, когда, допустим, человек среднего достатка, когда его спрашивают при переписи, к какому классу вы принадлежите, он пишет «к среднему», хотя на самом деле он еле-еле сводит концы с концами. Вот если говорить о возможности манипулирования, которая существует, конечно, как социальный заказ, то здесь наш собеседник прав, ссылаясь на Шострома и на разные мнения по поводу либеральной идеологии, либеральной экономики, ибо, конечно, она порождает спрос, конечно, она порождает вот все те ситуации, которые его интересуют. Спасибо ему за этот вопрос.
Спасибо, Павел Семенович. А я хочу обратиться к Георгию, который является нашим постоянным слушателем, и заодно ко всем остальным радиослушателям. Пожалуйста, коротко формулируйте свой собственный вопрос или свою собственную точку зрения. Мы не сомневаемся в вашей эрудиции, но невозможно выслушивать цитаты из массы исследований, которые вы прочли. У нас очень мало эфирного времени. Москва, Татьяна, прошу вас, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот что бы вы посоветовали ситуации, когда подросток, испытывая там вот определенные трудности с идентичностью, идентификацией, занижает свою собственную самооценку? Вот как бы снижая планку, да, вроде как иллюзия возникает, что проблем меньше, все нормально, все хорошо, но родители это как бы не устраивает.
Спасибо за вопрос, Павел Семенович.
Нам трудно давать советы, когда мы не имеем перед собой конкретного человека. Поэтому, может быть, несколько общих соображений. Конечно, когда ребенок входит в этот возраст, когда он становится подростком, этот механизм идентичности становится для него трудноутолимым, обостренным. Именно в этом возрасте он нуждается в том, чтобы у него были образцы для подражания. Если в семье люди, которым ребенок готов подражать, каков отец, какова мама, каковы учителя, которые учат его в школе, каков круг друзей, с которыми он связан. Ребенок, или точнее сказать, подросток, уже не ребенок, пожалуй, проходит через определенные испытания. Он заново формирует внутренний устойчивый образ самого себя. И здесь окружение имеет огромное значение.
Ну и потом, я думаю, что здесь еще есть такая лазейка, то есть когда ты сам себе занижаешь планку, то тебе легче преодолевать барьеры, то есть тут может быть и линца такая подростковая, которая...
Ну, если это комплекс неполноценности, то это наши пациенты.
Спасибо, Павел Семенович, еще звонок, Москва, Олег. Здравствуйте.
Добрый день. Тут к моему вопросу оказалось очень подходящее высказывание одного из ваших людей из студии, я просто не отследил кого. Значит, это было сказано, что вот открывая газету, он не видит то, что вот раньше было опечаталось, там, то, что интересно народу, там, сведения о новостройках и прочее, а вместо этого видит рассказ о чем-то там связанном с какой-то очередной там певичкой там, или кинозвездой. Но тут есть один нюанс. То, что печаталось там о новостройках и прочее, печаталось в газетах, находящихся на государственном содержании. Там могло печататься все, что угодно. Это не было связано, никак не коррелировалось с тем, что интересно читателям. А вот эти отличка печатается в газетах, которые самоокупаются. То есть там печатается именно то, что интересно народу. Вопрос поэтому у меня вот такой. Что было, так же, как вот эти искусственные представления о том, что интересно, было сформировано определенный спектр, как бы сказать, набор шаблонов общественно приемлемых вот этой самой личности. То есть человек как бы надевал на себя в качестве своего личностного, ну, личностной идентификации. При этом все шаблоны, которые существовали в то время в СССР, да это, ну, по крайней мере, официально, все шаблоны, они предполагали, что человек не зарабатывает сам, а он работает на государство. А все остальные же это варианты, когда он не работает на государство, были, так сказать, имели отметку негативной. А сейчас все-таки люди пытаются зарабатывать сами. Но они не могут найти из того, что они в детстве восприняли как сетку вот этих самых шаблонов, найти подходящий для себя шаблон. И, может быть, вот это вызывает массу проблем. То есть, может быть, вся проблема в том, что надо в школе больше изучать Джек Лондона, Голсуорс и тому подобных, чтобы эти самые, опять же, неназываемые шаблоны, чтобы они впитывались в общественное сознание, архетипы своего рода, да?
Спасибо, Олег, поняли вашу точку зрения, Ирина Владимировна. Ну вот продолжение, собственно, разговора о сломе общественной ситуации, о перемене в представлении людей о том, что такое хорошо и что такое плохо. Фактически наш слушатель хотел сказать, что теперь, когда мы вынуждены зарабатывать сами, дайте нам возможность читать в газетах, которые тоже зарабатывают на свою жизнь сами, то, что нам действительно интересно, а не то, что нам...
Ну, вопрос, в общем, такой какой-то очень спорный, потому что, на мой взгляд, вот если мы возьмем те газеты, которые выходили в советское время, да, с этими передовицами, там, о новостройках, о сборе урожая и так далее, мне кажется, что государство, которое, безусловно, эти газеты финансировало, меньше всего заботило, интересно ли это читателям. Вот, это была та информация, которая была полезна и нужна. Вот. И,
с точки зрения государства.
Естественно. Вот, и каждый член советского общества должен этой информацией владеть. Если вы, наверное, помните, радиослушатели наверняка помнят, что у нас были политинформации, да, вот, где всех нас просвещали о событиях в мире, о том, что происходит. И меньше всего политинформаторов вот, интересовало, как бы, вот, насколько нам все это лично нужно. А что же касается сегодняшних передовиц, да, вот с тем примером, который привел Павел Семенович, который вот вас так заинтересовал. Здесь тоже большое сомнение, так ли это всем интересно. Да? Вот мне, например, совершенно неинтересно, за кого вышла или не вышла замуж известная эстрадная певица. Вот, и мне сложно понять ту категорию людей, которые зачитываются подобной информацией. Вот, вероятно, просто, опять же, есть выбор. Каждый должен читать те газеты, которые его больше устраивают.
Спасибо, Ирина Владимировна. Ну, в школе мы заговорили о смене эпох, то вот считается, что нынешние либеральные реформы, они привели людей не только к потере общественной идентичности, но и к кризису семейной, индивидуальной идентичности. И поэтому, как считают некоторые исследователи, Россия уверенно держит одно из первых мест в мире по количеству суицидов, массовому алкоголизму, наркомании. То есть у людей, как они считают, не осталось толком ни собственности, ни пенсии, ни денег, ни социальной защиты, ни бесплатных медицины и образования. То есть они утеряли все факторы, гарантирующие им стабильность существования. Вопрос, собственно, мой таков, Павел Семенович. Получается, что нынешней молодежи не должен быть свойственен вот этот кризис потери идентичности, потому что они-то родились уже в то время, когда этой стабильности и не было. То есть если старшему поколению было что терять в их представлении, у них есть возможность сравнивать, то тем, кто родился в 90-е годы, уже не должен быть страшен этот вот...
Не совсем так. Дело в том, что социальные потрясения захватывают не только тех людей, которые перешли из одной духовной формации в другую. Подростки тоже оказываются в такой ситуации, когда им кажется, что мир обрушился. Я помню, в советское время был напечатан фельетон о том, как два летчика шли мимо памятника Пушкина и увидели там пьяного человека. Они решили нахулиганить, фельетон назывался «Воздушные хулиганы», положили его в самолет, отвезли в Киев и положили под памятник Тарасу Шевченко. Когда тот пришел в себя, он никак не мог понять, почему он оказался в этом месте.
Почти ирония судьбы с легким паром, да?
Да. Но мы тоже сегодня можем заснуть в одной стране, а проснуться в другой стране. И это касается не только старшего поколения, потому что вот люди старшего поколения, например, давали друг другу деньги взаймы, им казалось бы стыдным брать проценты. Подростки сегодня легко берут проценты за те деньги, которые они одолжают своему другу. Жизнь стремительно меняется, меняются привычки, меняются традиции, меняется образ жизни. И поэтому и подростку тоже есть с чем расставаться. Сейчас различия между поколениями уже выглядят более дробными. Сегодня, допустим, восьмиклассник отличается от десятиклассника, а шестиклассник от восьмиклассника. Так что это универсальный процесс. Это бурные перемены, которые происходят сегодня, и я не обязательно связывал бы это только с либеральными реформами.
Спасибо, Павел Семенович. Ну, не успеваем мы поговорить уже о том, что вот потеря идентичности может происходить у людей, которые переезжают куда-то, особенно, конечно, если речь идет об эмиграции, но и при переезде даже в другой регион может такое случиться, и может вызвать эти ощущения радикальные перемены в статусе, тоже об этом хотели поговорить, о том, что в сельской местности гораздо реже люди страдают вот от потери идентичности, чем горожане, потому что у горожан есть, оказывается, какой-то комплекс таких традиционных проблем. Может быть, успеем принять... Нет, попробуем успеть. Александр Васильевич, Ленинградская область. Очень коротко, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот здесь один ваш задал вопрос относительно того, что такое я. Ну вот. Так вот, нам помогает жить как минимум 5 существ. Два из них – я. Значит, одно «я» – это совесть и развитие, другое – это животная стагнация. Так вот, на сегодняшний момент как раз наша жизнь определяет то, что мы начинаем слушать не совесть, а мы начинаем слушать животное. Человек человеку волк, выживает сильнейший и так далее. И вот именно это меняет. То есть в деревне, например, это намного меньше проявляется, в городе намного сильнее. То есть когда родился ребенок, значит, у него получается, он сначала идет у него
развитие. Александр Васильевич, я прошу прощения, мы выходим из эфира, не успеем прокомментировать вашу точку зрения. Успею только сказать, что переживать потерю идентичности очень тяжело, но, наверное, если знать механизмы этой потери, то можно попытаться как-то этому противостоять. Я благодарю за участие в сегодняшнем эфире психолога Павла Семеновича Гуревича и философа Ирину Владимировну Егорову. За режиссерским пультом работал Михаил Косторов, звонки принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Темы выпуска. Международный джазовый фестиваль в Саранске и фестиваль спектаклей для подростков в Рязани. «Рыба» Петра Олешковского в шорт-листе Букера и труды Первого съезда Всероссийского союза сценических деятелей. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.